часа 6 минут в Москве в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Кейс». Меня зовут Люба Комарова. В студии у нас наш великий постоянный эксперт, наставник высшей категории Юлий Гусман. Аплодисменты, пожалуйста. И временно исполняющий обязанности Юрия Кабаладзе, журналист «Эхо Москвы» Алексей Соломин, младший эксперт в нашей
студии. Алексей Соломин. Вот здесь бы я, извините, я бы, Любочка, не согласился. Прости, это первый раз я возражаю за последние 4 года. Он просто кажется такой доброй, тихой, такой мышкой-дорушкой. Он давно перерос ранг младшего. Я, кстати, хотел поставить вопрос перед тобой, как руководителя программы, между Бутманом, АА и остальной командой, что хотя бы сделать его, если не постоянным, то хотя бы кандидатов в постоянство, потому что он очень много провел программ, безотказно заменяя то я, который где-нибудь Гуаякири.
Это между Гуаякири.
Да, то Кабаладзе, который сейчас в пивном баре застрял, как обычно в это время суток он делал. И он изумительные вещи нас знакомил. Он рассказывал нам про ботанические его подвиги, что как он был молодым ботаником. Сейчас он не молодой ботаник, не ботан он сейчас, но был он. И вот шло время. Из этого милого, скромного, с розовым таким пушком на лице вырос мачо.
С седыми волосами в бороде.
Что-что?
С седыми, с проседью в бороде.
У тебя там нет, не в бороде, у тебя там есть, вот здесь кто-то просит.
Люди почему-то думают, что я крашусь, милируюсь.
Не-не, это...
А ты милируешься? Нет, это мой натуральный?
Это да мой нет, натуральный это просто,
ну, понимаешь, быть любимцем. Ну не то, что моим. Ну, я как бы, я просто люблю, дружу, помогаю, чем материально, морально. Но АА его обожает. У него есть два фаворита. Он старейший, и вот сейчас ты новая. Нет, это не плохого слова нет. Не то, что фаворитка в понятии Екатерины II, Елизаветы I. Нет, не дай бог. А в понятии любимец, любимица.
Ну вот я хочу сказать, что даже наши слушатели любят Алексея. Светлана из Новой Зеландии, наш постоянный слушатель, пишет, что Алексей сейчас нам покажет свой профессионализм. Алексей, поэтому очень высокие ожидания.
Но Светлане надо сказать, к сожалению, что зря она так бросила Кабаладзе, с которым провела большую
почти
часть.
Почти 15 лет.
Да, 16 лет 4 месяца.
И уехала от него в Новую Зеландию.
Нет, он не там познакомился. Он же летал к ней туда.
Да.
Да что?
26 часов с двумя остановками в Таиланде и в Сингапуре. Он летал туда, в Новую Зеландию, чтобы увидеть Светлану.
Уважаемые слушатели, если у вас также есть
просто
история про Кабаладзе,
и...
пишите
да нет,
нам
у них сын уже 21 год, Семен Кабаладзе. Это высокий красавец, двухметровый. К сожалению, ни по-русски, ни по-грузински не говорит, но...
Только по-новозеландски.
Ну да, английском, там английском.
Мне, конечно, хочется думать, что наши слушатели оценивают мое чувство юмора, хотя это, возможно, далеко не так, и какие-то другие вещи они хотели во мне похвалить, но сегодня мы договорились, да и не получится у нас
да, прямо шутить. Да, сегодня нам придется обойтись без песен.
Да, ты знаешь, это вот уже... Вот мы об этом до начала программы поговорили, и я совершенно прав. Не первый раз просто всем встречаю, всем разливание. Не первый раз, к сожалению, у нас в жизни такое, сейчас построено последние годы, такое, как неприятных сюрпризов, что а, шутить не хочется, а б, шутить и не тактично. Поэтому обсуждать эти кейсы всерьез мы попробуем. Но это все равно будет неинтересно. А эта жуткая история в Казани, она как бы, не знаю, каждый нормальный человек, кому сердечный пристав гарантировал, кому спазм мозговых сосудов, а кому просто слезы и горе. Потому что это же все время эти психи, вот я психиатр, да, вот совершенно очевидно, что...
По образованию, да, психи?
Я врач, конечно, ты же знаешь. Вот.
С многолетним опытом.
Не многолетним, но 9 лет. Все-таки это есть опыт. Я диссертацию написал в свое время в больнице. 3 года, конечно, в Баку.
Ничего
да,
себе.
Диссертация называется «Клиника психологической корреляции при церебральном атеросклероз.
Боже, мне кажется, это даже не сможем повторить.
Ну, я потом могу с вами позаниматься. Нет, ну, дело действительно, вот я вот смотрел до этого. Сейчас будут придумывать наши специалисты по объяснению всего и вся, что это вот интернет виноват, там, Facebook виноват, Twitter замедлит.
Традиционные наши.
Да, Google замедлит, не знаю, там что. WhatsApp отрезать, Swift включить, не знаю.
А уже ну, есть, уже есть, уже все, понимаете, кто-то сегодня сказал в эфире даже у нас, по-моему, что трагедия только случилась, а уже там 4 инициативы, люди уже все знают, что произошло, почему произошло, да, кто виноват.
Да. Да, одна из инициатив, если мне не изменяет память, отменить анонимность в интернете, ну, чтобы, да, видимо, да, было проще выявлять такие
истории. Да, дело в том, что, так, я понимаю, да, к сожалению, психи в наше время настолько размножились и настолько легко сейчас достать оружие. Не обязательно же доставать какой-то там боевой калашников, да, там, или там УЗИ, там, это же можно просто двустволку там, или...
Да, слушайте, с ножами люди бегают вот иногда.
Нет, если... с ножами я не соглашусь, потому что когда сейчас в Америке идет очень серьезная, уже многолетняя дискуссия, ну, потому что вторая поправка о том, что запретить так называемое наступательное оружие, то есть вот эти штурмовые винтовки, вот, ну, у которых, значит, огромная обойма и...
Массовые жертвы.
Вот, да, разрывные пули, да, все остальное. Но, к сожалению, это все будет случаться и случалось. Это случалось в Древнем Риме, это было в Древнем Египте, это и сегодня здесь. И нет стран, где это, к сожалению, происходит. К сожалению.
Но есть страны, которые этому учатся, понимаете? Есть страны, которые делают выводы.
Нет, конечно, ты совершенно прав. И вообще такая наука, она известна, то есть, но она включает в себя огромную кропотливую работу. Вот сейчас пойдут проверять школы. Кого-то снимут, кого-то накажут, какое-то охранное отделение разгонят, там каких-то придумают, что были какие-то заборчики, там уже обносили. И это все, вреда от этого нет. Понимаешь, это вот там я вот бывал за рубежом в разных школах, я там спектакли ставил с молодыми людьми. Но единственная страна, в которой с этим делом как бы ничего, это Израиль, в которой вывалительную не один человек из этих 19-летних солдат, и девушек и мальчиков не уходит без оружия, знаете, да?
Да, они... да, и они абсолютно среди людей. И они...
Да, и они все, и у всех охранников есть все это. И все равно, поскольку кроме вокруг вражда и агрессивности, вот нетерпимость, вот нон-толерантность такая, да, то каждый раз происходит случай такого. Там даже, ну, Израиль хоть воюет все время, да, а в Норвегии, когда этот Брейтвик, да, когда он 70 человек, и у него были главные проблемы, что не разрешает ему учиться в университете. Норвежская тюрьма, да, и что он, в общем. В общем.
Я на секунду. Вот, знаете, был как-то разговор по поводу того, а как Израилю удается там бороться так эффективно, с эффективными методами, с терроризмом и прочим. Ведь у них же нет этих очередей на входе в аэропорт, например. То, что у нас любят делать, там, поставить рамки, да, поставить 50 охранников, которые будут там проверять каждого человека. Вот интересный момент, что я, опять же, не вспомню, кто мне говорил, что главный человек в их системе – это не тот, кто придумает нюхач какой-то, кто быстрее опознает взрывчатку, а психолог, а тот человек, который работает с людьми, который,
да,
может заранее сказать, что вот с этим человеком могут быть проблемы.
Но добраться... У нас же всё решается нет. Ты сейчас все правильно говоришь. И вообще наша история создавать вот на входе очередь там с чемоданами из 50 человек, не дай бог, не дай бог, не дай бог, это самое удобное место, где просто взорвать какую-то бомбу, если это шахид.
В Израиле как раз делают специально такую, конечно, систему, что чтобы человек как можно быстрее
прошел
небезопасную вот эту зону.
Но в Израиле начинают за ним, но в Израиле за тобой следят на входе задолго. Ты проезжаешь, часто не останавливаясь, а большая часть...
Просто спокойно едешь.
А большая часть таксистов, ну, ты же едешь, как правило, если ты не израильтянин, не на своей машине. И вот они едут, да, и вот... И кто едет в это? На всех этапах ты совершенно прав, что вот эти экраны служат не просто для того, чтобы догадаться, а что они отслеживают нервное поведение или непонятный предмет. И вот вся очень удивляется, когда вообще вы бывали в Бен-Гурионе аэропорту? Нет?
Да, я был там.
Я нет.
Да,
я
да.
Был.
А я бывал там
очень
не,
долго
не один раз. Там очень интересно, как там тебя девочки совсем, ну, как-то школьницы и мальчики из бетахода, это вот служба безопасности в аэропорту, тебя раз, ты каждый раз по одной и той же схеме допрашивают такое: сами ли вы упаковали чемодан?
Они это те дополнительная же... очередь, помимо безопасности.
Нет, там у каждой... Там
еще
даже,
до регистрации.
Там нет даже очереди. Это... Там...
Да нет, бывает очереди. Да,
нет, ну
но...
там, я не знаю, там 20 человек, они берут тебя, отводят в сторонку, с каждым говорят персонально. И про себя думаешь, вот, ну как это вот пигалица, да, может разобраться в твоей лжи. А ей не надо разбираться в лжи. Есть, как сказать, модели, алгоритмы, модели поведения, когда понимают, что что-то не то. И дальше тогда начинается...
Отводят в сторонку и говорят, вот особый...
Да, да, и при этом еще у нас тоже отводят в сторонку, но там еще мало того, что там все просвечивают, отсвечивают, и это как бы счастье, но еще смешно, и дай бог, что так и было, не самое безопасное авиалиния – это Эляль, которая летает вот, понимаешь, вот, Эляль, никаких угонов, потому что сейчас у нас тоже с этим неплохо, мало кто знает, как это устроено, хотя там больших-то нету, но там летают с нами тоже маршалы и всякие специальные люди в специальных отведенных отсеках. Но история, когда идет какой-то тот упырь, да, это не человек, а это животное идет и стреляет детей, ну да, тебя там травили в этой школе, да, ну что ты пойди найди этого учителя, тоже нельзя, но хоть что-то, а это просто вот показать себя, понимаешь, как иногда я тоже думаю, что бывают политические такие события, когда главная задача показать свою крутость, понимаешь, вот это показать круто ужасно.
И самое главное, что вот для обеспечения безопасности в этом случае все, что нужно было, это заранее увидеть человека, идущего с открытой винтовкой в руках, подходящего к школе.
Ну, а сейчас будет, я же знаю, как будет. Сейчас начнется вселенский шум. И Следственный комитет, и ФСБ, и МВД, конечно, они все сейчас будут каждую школу проверять. Ну они... как после пожара, понимаешь?
Ну, и это правильно. Это, во-первых, как вы сами сказали, никому не навредит, и проверить все.
Нет, нет, проверить надо. Только одна просьба. Когда... я вижу, что вот здесь нету огнетушителя, а он должен быть. Я должен не просто сделать какое-то замечание и забыть, а я должен добиться выполнения этих... Дело в том, что вы помните, когда эти были несчастья в молах? И вот это все было там...
Как вы имеете в виду пожар в Зимней Вишне?
Пожар в Зимней Вишне еще. Это потом не только это. Зимней Вишне не мола. Были еще в молах, там эвакуация всюду там... Какая-то еще тоже какая-то лошадь, по-моему, называлась как-то это.
Да, это хромая лошадь.
Ну, что, ну короче...
Да, в Перми клуб
да. Ночной, короче, да, говоря, да. Тут же такая вещь, что должно быть понятно, что если вы не будете соблюдать... Это вот точно я всегда удивляюсь, как работает система там, условно говоря, в отдельных западных странах. Там очень легко обмануть, очень легко полицейскому соврать. Там никто так особо не дает. Но если ты попал, вот, и каждый знает, что нельзя попасть, понимаешь, лучше пристегнуться. Нет, это же очень интересно. Вот здесь я тоже говорю, что лучше пристегнуться, понимаешь? Не потому что, ну, сейчас закон, там, нельзя говорить по телефону. И вот ты едешь, да, по Вашингтону, там, говоришь, потом испуганно дергаешься, потому что там полицейский едет, и ты знаешь, что нарушаешь закон. И тогда тебе в рамках твоей ответственности пощады не будет.
Ну, тут я должна вам сказать, что здесь мы встречаемся с человеческим фактором. Я, например, пристегиваюсь не потому, что я боюсь, что меня оштрафуют. Я пристегиваюсь из соображений безопасности.
Да, конечно.
Из этих же соображений я разговариваю в машине только по громкой связи. И поэтому я не дергаю руку, когда вижу полицейского.
Очевидно,
потому что
да
мне
нет.
Не нужно дергать.
Да нет, я очевидно говорю, что все, что так и есть, конечно. Ну, это таких, как ты, ты по виду человек законопослушный, такая учительница в младших классах, педагог
люблю
французского
законы,
языка.
Это
понимаешь? Но это же не все такие. Мы не можем рассчитывать, главное, ни на кого, что у них особо хорошее поведение, или наоборот, нужно понимать, что тебя ждет неотвратимое наказание. И не важно, кто твой там папа, кто твой дядя. И вообще, какие у тебя связи?
Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
А есть еще одна проблема. Это абсолютное нежелание людей, которые увидели что-то, зафиксировали что-то, ну, проявить какую-то ответственность, что ли. И вот, знаете, у нас говорят, с одной стороны, у нас ругают людей за доносы, и, в общем-то, это считается неправильным и некрасивым, но ведь и те случаи, когда доносы просто необходимы, я имею в виду, вот ты увидел человека, который идет с ружьем по улице, позвони в полицию, это не то, что плохо или неплохо, это просто необходимо. У нас же как-то люди привыкли к этому относиться как, ну, может, наверное, показалось, ну, не мои проблемы, кому надо, позвонят. И это настолько, я даже не знаю, откуда это такая к нам досталась традиция, что ли.
Боязнь показаться стукачом, а что, если это
не знаю, или стукачом,
пистолет,
или, да, или, вот, или паникером. Вот,
ну,
может быть, даже стукачом, это не желание, в смысле, это не боязнь показаться стукачом, а именно боязнь показаться паникёром.
Нет,
у нас как это считается.
Права, это не паникёр. Это долгие годы, там, 75 лет, да, народу подсознательно вбивали мысль, что эти 5 миллионов доносов, как известно, кто написал, да, что это страшнее, чем любые репрессии со стороны, понимаешь? И сейчас, я думаю, что, и ты правильно сказал, что ввязываться, потом застрять, понимаешь, давать показания, ходить на суд, угу. Он потом тебя узнает, зачем это тебе нужнее всего?
Зачем тебе эти проблемы? Вот это
да.
Такое общее место для нас всех почему-то.
Не для всех. Я должен сказать, что вот не хочу хвастаться, но я, например, особенно вот, когда чаще ходил там в моле, и там, где были наши, я же сам кавказский считаю себя, и были кавказские ребятки, плохо себя вели. Там компания агрессивная, 5-7, это намного моложе, здоровее меня. Я всегда к тебе подходил, или по-азербайджански, или как человек правил по-русски, там были дагестанцы, и то у нас чеченцы. И я абсолютно, и они всегда понимают. Потому что я как бы седой, понимаешь, аксакал, годжа киши по-азербайджански, кишеты мужчина, годжа старый. И невежливо, понимаешь, когда я говорю, что вы позорите нас, что вы Кавказ позорите, потому нас так думают. И они понимают, что, а я в эти секунды, вот я вот, я, ну это у меня со времен комсомольского оперативного отряда, я когда зверею, я сам себя боюсь, ты понимаешь, mm-hmm. То есть не то, что я подхожу и говорю это как бы из вежливости, а действительно ощущение, что я могу всех разорвать за это, что они своих родителей позорят, свои семьи, свои нации. И, как правило, они все понимают всегда. Извиняются, хоть я ни разу не видел, с Божьей помощью пока, что говорят, да ты пошел ты, так сказать,
понимаешь? Ну, в вашем случае я хочу сказать, это все-таки играет роль то, что вы свой, и вы старший человек.
Все правильно.
А там...
Ну, я не сказал.
Я к ним подойду и сделаю такое.
Нет, но ты не можешь...
Да, если я к ним... Дело не в этом. Я просто сейчас не хочу именно на национальность переходить. Я просто хочу объяснить, донести мысль свою. Совершенно не обязательно самому подходить и разбираться. Есть инструменты. Если вы видите, что...
Нет,
опасно.
Леша,
если вы видите опасность,
Леша,
просто сообщите
об этом. Леша, если когда ты идешь и матом...
Мало ли,
ты идешь, свой
долг выполните.
И матом ругается группа подростков.
Ты не будешь звонить в полицию,
я не знаю,
на подростков,
но
которые
алло,
ругаются матом.
Матом ругаются.
Но это уже зависит от того,
через...
как, насколько вы готовы. Каждый принимает решение в конкретной ситуации сам.
Да потому что
я
не
говорю
приезжают.
О том, что
вот
не сделать,
смотри,
ничего хуже всего.
Совсем недавно, буквально два дня назад, умер выдающийся кинооператор, народный артист и все, Вадим Алисов. Потрясающий человек, потрясающий оператор. Очень такой как бы здоровый человек, хотя ему исполнилось 80 лет, мы с ним снимали кино, вот последний мой фильм. Очень хороший парень, добрый. И вот он, они живут с супругой своей на даче в Красногорске. И что-то утром встал, говорит, что-то мне плоховато. И все хуже, хуже. Вызвали скорую помощь. Она ехала 2,5 часа. Ну, это Красногорск. Но почему в самом Красногорске нет отделения как раз скорой помощи или какая-то... 2,5 часа. Потом 2,5 часа обратно. И практически не доехав немножко до реанимации, Вадик ушел, Вадим Алисов. Вечная его, так сказать, память. Я рассказываю к тому, что все эти... Народ же приучили, что звонить в милицию, тем же дороже обойтись, понимаешь? Ну, это 100 раз это...
Ну, надо с этим бороться как-то.
Но
просто
не...
ожидать от человека, что он подойдет к вооруженному парню геройства, ну, правда, не следует.
Все правильно, но ты когда на дороге...
Но сообщить он может.
Вот ты когда на дороге видел, чтобы ты хотел обратиться к дорожно-постовой службе, что-то сказав, знаете, там машина подрезала. Но тебя что-то как-то сумасшедшего. Более того, у меня есть один очень...
Если он будет себя неадекватно вести на дороге, конечно, надо...
Ну, что, ничего не будет. Ничего не будет. Скажут, да-да, ага, и будут смеяться, что старый идиот. Что? У меня есть очень, скажем, высокопоставленный добрый знакомый в московских начальственных кругах, который занимается вопросом. Тут есть много светофоров у нас, которые должны работать только для пешеходов. Понимаете, да, что? Ну, что хотя бы на 15 секунд остановить поток. Люди проходят, не надо делать, там машины не едут, просто для людей. И это, ну, это общая практика. И такой светофор, в общем, очень плохой переулок за главтелеграфом. Поворот направо. Там газетный переулок, а это не газетный. Знаете, да, когда там направо поворачивать.
Да. Нам, к сожалению, нашу увлеченную дискуссию о переулках придется сейчас прервать на время коротких новостей. Это радиостанция «Эхо Москвы», программа «Кейс», Юлий Гусман, Алексей Соломин, Люба Комарова. Мы вернемся к вам
после новостей. Я все договорю.
Кейс.
Часа 22:33 в Москве. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Кейс». Меня зовут Люба Комарова. В студии 2 эксперта-наставника высшей категории, практически равные. Юлий Соломонович Гусман и Алексей Соломин.
Все правильно. Это как вот... Что?
Там сейчас я просто... У меня глаз упал на видеотрансляцию.
Так, да. Кстати,
я,
пожалуйста, увидел... уважаемые слушатели,
титр.
Не забывайте.
А можете повторить титр мой
и титр? Что
можете повторить, чтобы все увидели? Смотрите,
эксперт
там что написано.
Эксперт первого класса.
Вот, правильно, это хорошее название. А, понимаешь, вот...
Есть бизнес-класс, а есть первый класс.
Ну, это, прости, выше нету.
Выше первого?
Уважаемые слушатели, нас можно увидеть прямо сейчас на YouTube-канале «Эхо общества» и в Яндекс.Эфире. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и смотреть.
Но
а также можно писать смс-ки.
Но я договорю.
Да-да-да.
Потому что я...
Но вы договорите про...
Что вы?
высшей категории есть еще, она выше немножко, чем первый класс.
Но первый класс они сами придумали, не было первого. Это хорошее видение. Чем больше людей подключается в нашу школу экспертиз, да. А это называется ШЭ, государство, ШЭ, то есть государство российское, школа экспертиз.
Да. Счастлив стать первым.
Конечно. Ты первым, первого класса. Первый эксперт.
Эксперт.
Хотя раньше многие здесь были. Я могу назвать десяток фамилий. Он один выстоял, выдержал, не бросил ни нас, ни карьеру, и сейчас он эксперт первого класса. Кабаладзе приедет, у него там нечего рвать на голове, но он, если бы было, он бы порвал. Потому что
он будет рвать воображаемые волосы.
Он очень сражался, он очень за место свое боится.
Хайкя или Кабаладзе?
Не что? Будем обсуждать, давайте не будем Юрия.
Давайте, за глаза, не надо.
Я предлагаю, сейчас 22:35, все-таки хотя бы один кейс.
Давай побольше, я только договорю историю.
Да, хорошо.
И вот я все время езжу, и вот машины все протискиваются через поток людей. А людям надо давать проход. Ты понимаешь, уже преимущество на зебре. И в Москве днем Тверская. Я позвонил начальнику, очень хорошему человеку, и говорю, вот такая ситуация здесь. Ну как, знаешь, гражданский арест, гражданин рапортует. Он говорит, ой, спасибо вам, да, обязательно, все. Вот 2 года прошло, никто ничего не повесил. Потому что много дел поважнее, чем народные жалобы, понимаешь? И вот я думаю, что можно какой-то кейс послушать, только пусть нас простят, мы не будем сегодня петь песни и развлекаться, а всерьез поговорим, потому что нет повода в такой день,
да.
Когда траур такой.
Но мы выберем еще такую тему, над которой не посмеешься, она очень актуальна
всегда,
для нас. Тема медицинских масок, я сама зачитаю этот кейс, с вашего позволения. Этот кейс вызвал сегодня бурную дискуссию в Твиттере «Эхо Москвы». Мы запустили голосование в Твиттере. Руководитель службы информации Владимир Варфоломеев подключился к этому обсуждению. Так что я думаю, что это будет всем интересно. Кейс такой. 12-летняя англичанка ввязалась в судебное разбирательство с учебным заведением, в котором она получает среднее образование. Жительница городка Шеффилд пытается отстоять право посещать уроки без медицинской маски. Истица утверждает, что принуждение к ношению маски может нанести ей психологическую травму. Официальные представители школы настаивают, что ношение маски – это рекомендация, а не требование. Они также подчеркивают, что за текущий учебный год коронавирус диагностирован уже у 120 преподавателей, то есть у 10% преподавательского состава. Вопрос, стоит ли удовлетворить иск этой девочки, который она подала к школе?
Хороший вопрос.
Да.
С одной стороны, ведь сами представители школы, в общем-то, уничтожили возможность для спора. Спора никакого нет, они же говорят, это рекомендация. А с другой стороны, здесь мы опять говорим, кстати, об ответственности. Ведь подростки, которые формулируют такие претензии, все-таки должны понимать, что основная угроза для людей взрослого поколения и учителя больше подвержены риску, чем дети, которые в большинстве своем переносят болезнь легко или в большинстве, я не скажу все, потому что тяжелые случаи тоже есть. Поэтому, когда детям предлагается носить маски, то мне кажется, это просто правильно и по-человечески, по-всякому на это требование или рекомендацию соглашаться. Исключением действительно могут быть какие-то медицинские показания, но я не уверен, что психологического характера. Или, пожалуйста, есть суд, на суд должны привлекаться эксперты.
В том числе психологи. Вот Юлия Соломоновича могут привлечь, как эксперта.
Вот здесь ты дальше пошел. Мне кажется, ты начал очень правильно и все правильно сказал.
И все испортил.
Нет, потом привлекаться, суд. Я вообще с грустью наблюдаю за развитием демократии в демократических странах, понимаешь? Ну, вы знаете, все эти политкорректности, это 30 лет назад ущипнул, получаешь пожизненную, 60... Я не будем говорить снова на эти темы. Ну, 12-летняя девочка, ну, это бойкая, умная, толковая. Она
уже выучила словосочетание «психологическая травма».
Она ровесница моего внука. Замечательного Макса. Потрясающего, умница, все.
Привет, Макс.
Макс, ну, думаю, ему это бабушка расскажет. Я просто... Мне кажется, что в школе, дореволюционной школе, советской школе, поствоенной школе, перестроечной школе, нынешней школе, когда педагог тебе рекомендует то, что способствует спасению или, по крайней мере, избавлению от несчастья тебя, твоих друзей, твою семью, твоих бабушек и дедушек, дискуссия здесь вообще неуместна. Не на, как сказал поэт Ля Фонтен в переводе, значит, Крылова, здесь слов не надо тратить по-пустому, а нужно власть употребить. Я очень ценю, так сказать, ну что ли, свободу, так сказать, демократического волеизъявления молодого поколения. И мы в пионерском отряде на совете отряда обсуждали и спорили. А уж на совете дружины, когда я был в совете дружины, мы вообще... Но есть... Это рекомендации вызваны не, так сказать, пожеланиями. Почему это...
Слово это не школьная форма,
а
даже.
Почему,
да?
Это школа... не... А почему это рекомендация? Почему? То потому...
Я предположу, что просто нет
возможности. А потому что нельзя закону,
да.
Нельзя по закону, особенно в странах развитой, извините за выражение, демократии, сказать, вау, да, приказ ему на Запад, начал петь, смотри. Ей в другую сторону так не бывает, понимаешь?
Так согласен не бывает. С вами, да, абсолютно.
Но я лично убежден, что эта девочка, я бы обругал, извини меня, как меня вообще такие вещи бесят, потому что она стала, она вот этот пиар, можно искренне, хорошая, правильная, но я должен сказать, ладно, как ты правильно сказал, там девочка, доченька, милая, ты можешь что хочешь думать, но ты можешь этот самый рогатый мразь принести так, что твоя бабушка, или твой дедушка, или твоя соседка просто в страшных мучениях, не увидев никого из родных в обстановке карантина, где будут окружать люди в масках, в костюмах СИЗ, вот эти специальных защитных костюмах, ты просто убиваешь их своей жаждой утвердиться свои демократические права.
Ну вот вы начали свой пассаж с легкой иронией в отношении демократических прав,
как
развитых
укололи,
стран,
да.
И так далее. Но я хочу сказать вам, что мы провели сегодня в твиттере «Эхо Москвы», в русскоязычном твиттере «Эхо Москвы» опрос. И что бы вы думали, 42% считают, что нужно удовлетворить иск этой школьницы.
Я могу высказать в ходе наших прений, особенно в серьезной ее части, только то, что я могу сказать. Обычно мы с Юрием Георгиевичем так балуемся и как бы не заостряем внимание на реальности проблемы, чтобы было хоть не так скучно. А это, на мой взгляд, это возмутительно. И то, что проголосовали в Твиттере, тоже возмутительно. И почему? Потому что это аудитория «Эхо Москвы», обожаемая, уважаемая, неосуждаемая никогда, но это поэтому, потому что в нормальном месте, ну в какой нормальной школе приходят и говорят, хотите носите маски. Речь идет не о том, что это карнавал, понимаешь? На карнавале тоже желательно прийти хотя бы подобие маски, да? Если уж устраиваете карнавал. Все эти рекомендации носят характер, потому что, условно говоря, хасидов, где в Израиле 70% уже привито, не могут заставить в основном. Множество арабов, живущих там, граждан Израиля, не могут заставить. И таких, я знаю много людей вокруг меня, которые не хотят прививаться.
Слушайте, а интересный момент. Вот смотрите, демократические страны, о которых вы говорите, могут заставить девочек-мусульманок снимать никабы.
Они снимают. Во Франции.
Их могут заставить снимать никабы, а людей надевать маски заставить не могут.
Это только потому, что ты со словом «рекомендация» обходишься. Дело в том, что это разные проблемы. Никабы не носят все эти параджи, там, все остальное.
Где-то и хиджабы, по-моему, заставляют снимать.
Да, конечно, но это совсем не относится к тому, что пожелание Министерства здравоохранения или департамента там, инфекционных заболеваний, там, потому что это совсем другое дело. Понимаешь, никабы, потому что они как раз всеобщую толерантность вносят солирующий элемент. Понимаешь, да? Потому что, ну, как бы, если бы, я думаю, что там кипа, которую носят на голове религиозные еврейские дети после 13, да, там раньше, то они не станут этого требовать. Когда закрываешь лицо, это множество здесь проблем. Особенно в эпоху, когда террористические акты стали распространенным явлением.
Так сейчас-то это требование закрывать лицо, понимаете? Сейчас-то это...
Да, вот я и согласен с тобой. Я считаю, что надо девочке было сказать. Иск суд не понимает, потому что он разделяет мнение. Здесь нет предмета спора. Это ты рискуешь из своей жизни. Я бы все сделал, чтобы отговорить. Но ты рискуешь жизнью своей семьи, своих людей. Потому что мы все знаем, что ты можешь даже не заболеть, эта девочка.
Да, ты можешь быть переносчиком.
А меня знаете, что смущает в этой истории? Некая недоговоренность. Потому что плохо себе представляю, чтобы 12-летняя девочка могла, чисто юридически имела возможность подавать иск. Только я хотел сказать о том, что, по идее, надо было поговорить с ее родителями.
А потом скорее всего, родители были инициаторами всей этой катавасии.
И вот это страшно, понимаете?
Это очень много, да, это такая истовая религиозность, сектантство. Вот это то, что... Это очень опасные все вещи. И ты все говоришь совершенно правильно, потому что вот все эти... воспитание в семье, вот это вот, так сказать... Вот эти разговоры абсолютно безумные про Билла Гейтса, который с помощью 5G прививает, значит, чипы, значит, все это.
Следят за всеми. Да,
да, вместо того, чтобы сразу сказать, окститесь. Я почему ненавижу мракобесие? Почему я плохо отношусь очень к передачам экстрасенсов ведут расследование, битва экстрасенсов? Потому что я как, извините, как ну, хоть какой-то специалист в прошлом, я занимался этим всю мою молодость, занимался и то, что называется экстрасенсорный персепшн, то есть, ну, знаешь, да, это сверхчувственное восприятие, телепатия, телекинез и прочее.
Это, кстати, вот скажите, есть, существует?
Да, как тебе сказать, это как разговор о рае.
О быдлох, я хотел сказать, да?
Дело в том, что ничего... не доказано. Вообще, знаешь, как доказывается вообще это? Как доказывается?
Как?
Ну, как вот наука, почему наука отличается от там, религии, предположим?
Ну, вот я как человек, который сейчас готовится к экзамену по философии и науке, могу вам много рассказать, чем отличается наука от религии.
Я, кстати, не знал, что она сейчас готовится к экзамену по философии и науке, вообще не знал, что она этим занимается.
Но главное – это повторяемость, понимаешь? Вот я, например, умею двигать, вот сейчас сижу и двигаю чашку, да, с силой мыслей.
Попробуйте, докажите, что я этого не делаю.
Нет, я делаю все, но вы должны потребовать меня, чтобы я это сделал в стерильных лабораторных условиях, организованных не мной. Потому что вы знаете, там Роза Кулешова, цветовидение, там это много, я могу это рассказывать, месяц, но чтобы это было повторяемость. Повторяемость – это обязательное правило. Когда ты говоришь, вон там НЛО, есть ли НЛО или нет НЛО, я не беру себе ответственность говорить. Но от того, что кто-то увидел, как он считает НЛО, он, может быть, слегка Выпивший, не понимающий.
Не выспавшийся.
Плохо зрение, там, нездоровый. Он мог, и т.д. и т.д. и т.д. Поэтому все эти вещи, гадание по руке, астрология, которые вот говорят, о, президент, это все это. И я не хочу углубляться в самую страшную тему про религию.
Не будем в нее углубляться.
Не будем углубляться, потому что, ну, это, так сказать, 1,5 миллиарда, 2 миллиарда. Это, ну, говоря о том, что вот эти все вещи, они никак не доказаны, понимаешь? И когда я вижу битву экстрасенсов, где это просто отрепетированные плохие актеры и себя изображают, и гипнотизеры плохие, гипноз реально существует, но те, кто это изображает, это более-менее талантливые, к сожалению, это даже касается не только таких сверхчувственных восприятий, но и большинство всех этих, называемых, нравственно проблемных тоже актеры или участники за большие деньги как бы это делают.
А но... помните «Зеркало»? Первый эпизод, с чего начинается?
Тарковского?
Да.
Конечно, помню.
А вы помните, да, что он действительно ясно произносит? Я могу... Вообще очень сильный момент, кстати.
А,
который
фильм
открывает
гениальный.
Фразы «я могу говорить».
Фильм,
да?
Гениальный. Но я не мог... Я 3 раза воспринял, чтобы только понять вот его глубину.
Ну, говорят же, что этот как раз вот этот эпизод, это документальный эпизод, это не художественный.
Мы не можем углубляться туда, на территорию, которая, как сказать, является территорией свободной мысли. Я не потому, что кто-то верит, не верит в телепатию, в телекинез. Мы, например, с своими друзьями-студентами 3 года подряд занимаемся обучением во сне, на дежурстве, в больнице. Кто-нибудь, я или Виталий Соскин, ныне главный анестезиолог Миннесоты, ложились, и там включился магнитофон. Там, типа, my name is Johnny, там. Ничего, не может, у нас ничего не получалось. Плохого в этом, чтобы найти этого, нет. И знаешь, что говорят на это? Что, через 2000 лет? Тоже вот так же. Знаете, вот какие? И ответ на это тоже очень простой. Это, кажется, действительно, ну, как можно сравнивать, что было в Древнем Риме и что сегодня было, да? Сегодня эти гаджеты, да, самолеты. А дело в том, что...
А тогда полисная демократия?
Нет, дело в том, что...
Силы мысли.
Это то же самое, как я сказал про науку и вот это. Наука одна опирается на открытие перед... То есть это не просто вера.
Ну, конечно.
Лобачевский,
да,
высшая математика, опирается на арифметику. Ну, Магнитского, да. Ты знаешь вообще, что вот арифметическими способами можно записать любой логарифм?
Ну, допустим.
А для чего логарифм придумал, понимаешь?
Это вы сейчас зашли в материи слишком сложной для меня.
Да нет, для меня тоже, для меня еще мозга. Более сложной.
Ты хочешь сказать, что ты гуманитарий?
Мы с тобой оба гуманитарии, но я просто говорю о том, что все это двоичное исчисление, там 0 и 1, вся же эта компьютерная история,
да,
это идет ток,
да,
не идет ток.
Да, да. Ну, и попринято.
Логарифмы, вся высшая математика придумана для того, чтобы облегчить, улучшить ситуацию. Потому что если ты будешь записывать 2×2=4, пытаясь, то это будет у тебя тома.
Но там. Я вас сейчас поймал.
Сдаюсь.
Как, видите, как тот самый старик Кант, который...
Старик Хоттабыч.
Который привел 5 доказательств, опроверг. 5 доказательств существования Бога.
Mm-hmm.
Но в той же математике есть вещи, которые доказательств не требуют.
В каком смысле?
Аксиомы. Алексей имеет в виду.
Да нет,
аксиомы.
Но я же не говорю про аксиомы, леммы, дилеммы и прочее. Всегда не про это я говорю. Я говорю о том, что вот развитие науки не опровергает Ньютона. Ты понимаешь, Эйнштейн не опровергает первый закон Ньютона. Ты понимаешь?
Ну, в каком-то смысле, да. То но он просто говорит, что эта модель не единственная.
Да подожди, я не об этом говорю. Я говорю, что вот сегодня магистральное развитие науки, вот этот мейнстрим, как говорится, то есть мало что еще и придумано. Все эти квантовые, все эти невероятные новые придуманные вещи, которые я вообще не понимаю, и вы не понимаете, потому что мы не обладаем этим знанием по физическому такому знанию. Но они все, они не опровергают F равняется MA, понимаешь? Не опровергают первый закон Ньютона, второй закон Бойля-Мариотта. Никто не опровергает то, что температура 100 градусов Цельсия и там Фаренгейта. Не опровергают они.
Так.
Они стоят на этих плечах титанов. А когда тебе говорят, что говорят, откуда ты знаешь? А может, будут времена, когда будут двигать силы мысли? Может быть. Я не знаю. Но сегодня, почему опровергается это? Почему нельзя верить в то, что двигается вот чашка мысли? Почему?
Потому что нету фактов, которые подтверждены экспериментами совершенными.
Правильно, мы это говорили. Да. Но с точки зрения науки. Да потому что физически здесь должна быть такая безумная энергетическая штука, ты понимаешь, да? Просто потому что не может быть сила мысли, что такое. Все известно, что это там нейроны. И здесь просто никаких... Это просто нужно верить. Достаточно верить там своего там единого там Бога, там все, но еще и верить в то, что ты можешь двигать мысли, пока ничего нигде не доказано. Поэтому я куда-то уползли совершенно далекие края.
Да, мы совсем забыли.
Про гадалок мы говорили, про
вообще мы говорили про маски. Вот, кстати, Алексей, Миша, наш слушатель из Саратова, пишет тебе: господин Алексей, аксиома – это доказанная теорема. Аксиом в понимании «так, потому что так» не существует. Это первый курс высшей математики.
Видите как? А я закончил свою математику в средней школе.
Но заметно, что это в шестом классе ты уже не учился, а ты уже был молодым ботаником, да, честно?
Нет, приходилось. Я даже ЕГЭ сдавал по математике.
ЕГЭ было уже в свое время?
У меня было. Я
не такой
принадлежу
старый.
К счастливому поколению, в кавычках, людей. Я вообще за ЕГЭ, надо понимать.
Первых
я
ЕГЭ.
Человек, который всеми руками и ногами за ЕГЭ.
То есть эгоист.
Но первые поколения, конечно, пострадали больше всего из-за перехода, из-за смены системы.
А всегда подопытные кролики, находящиеся в переходном периоде индивидуумы, страдают. Больше всего,
да,
конечно,
да, да.
Конечно.
Я попал на экспериментальный период проведения ЕГЭ.
Я предлагаю все-таки узнать, что думают наши радиослушатели по поводу кейса с маской, что думают наши пользователи Твиттера, мы узнали, мы
да, давайте,
не одобряем. Да.
Время
да.
бежит, а нам еще 3 кейса за 2 минуты. Это будет очень тяжело.
Тут нам понадобится Екатерина Шульман для того, чтобы очень быстро это все разобрать.
Но Екатерина Шульман... объяснить
все. Шульман гений. Она гений, она говорит с такой пулеметной скоростью, и все понятно, и все интересно, потому что да. не то, что... Я тоже могу говорить быстро, но бессмысленно быстро.
Да,
четко,
ясно.
Она нет, все понимает тоже. Просто великий
отца. А вот меня, кстати, обвиняют в том, что я зачитала глупость про аксиомы. Видишь, Алексей, мы такие с тобой глупые сегодня.
Теперь смотри.
Так, уважаемые слушатели, мы запускаем голосование, у нас осталось мало времени, чтобы узнать, что вы думаете. Если вы считаете, что иск этой девочки стоит удовлетворить, то ваш телефон 495-101-2011. Если вы считаете, что нет, это бредовый иск, и удовлетворять его не нужно, ваш телефон 495-101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я повторю вопрос. Стоит ли удовлетворить иск девочки, которая судится со школой из-за того, что не хочет носить медицинскую маску? Если да, этот иск надо удовлетворить, то ваш телефон 101-2011. Если нет, то ваш телефон 101-2022. Код Москвы 495. Ну вот я смотрю, радиослушатели, все-таки, видимо, мы их переубедили, радиослушатели в основном голосуют, что нет, иск удовлетворять, конечно же, не нужно.
Ну,
сила убеждения.
Нет, можно, нет, Любочка, можно и без силы убеждения.
Это чипирование.
Можно, не раз. Надо их кричать, эй ты, строится, руки как раньше, знаешь, как это же, это не кадетское училище, руки по швам, шагом марш, маски одеть. Надо объяснять. Так же, как мы начали с того, что в этом ужасной истории тоже плохо работают психологи, плохо работают службы наблюдения. Ну, одно дело, когда ты смотришь миллион камер но ты просто видишь просто картинки, и ты знаешь, вот как в случае израильского аэропорта, что подозревать, что думать. И мне кажется, что это не надо, и надо сказать, милая девочка, подумай о бабушке, потому не может принять иск. Ты, может быть, и не хочешь. Знаете, у нас никто... Вокруг меня очень много не хотят носить маску.
Кстати, один из наших зрителей YouTube-трансляции предложил просто найти маску, которая понравится. Нам нужно подвести итоги голосования. 74% считают, что нет, конечно, иск удовлетворять нельзя. Да. И на этом мы поставим точку в сегодняшней радиопрограмме. Это была программа «Кейс. Эхо Москвы». Меня зовут
Спасибо
Люба Комарова.
Большое.
Со мной сегодня был Юлий Гусман, Алексей Соломин. За пультом был Василий Александров. YouTube-трансляцию оформлял Святослав Чернышевский. Мы увидимся, услышимся с вами в следующий вторник. Всем пока.